Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Ходить верою, а не видением».
Когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби утерпение переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нет в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда душу и тело мы вполне для Христа отдаем. Хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так, как поем. Хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой сколыхнут, когда чувствуем твоим тяжесть дороги, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нет в нем зла. Хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо с Иисусом повсюду, с ним легко, ведь он время несет. Хорошо открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, как мы счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. Тем житейским дорогам хорошо с Иисусом всегда. свободно. Хорошо, если нет в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина.
Второе Коринфянам 5:7. Мы ходим верою, а не видением. Ходить верою. Друзья, Господь нас учит ходить верою. Ну, как родители деток учат ходить, да? Первые шаги самые трудные. Господь будет учить нас, пока не научит ходить верою. Поэтому Он имеет такое намерение по отношению к каждому из нас. Ходить верою, а не тем, что мы с вами видим, невидением. Давайте посмотрим, друзья, сколько имел Ной света для того, чтобы действовать. Обычно Господь не дает много света, а так где-то вот под ноги подсветит один шаг. Вот сделай этот шаг, я тебе подсвечу на второй. Но нам хочется так, друзья, чтобы так прожектором просветить нам все возможности дальше. Нет, это уже будет видением. А вот когда в мрак, вот только под один шаг, вот это и есть ходить верою. Давайте посмотрим, сколько имел света Ной. 7 глава, 1 текст. «И сказал Господь Ною, войди». Ковчег уже сделан по чертежам, все как надо. Господь, видимо, постройку проверил, ну а теперь говорит, войди. И какой свет имеет для вхождения Ной? В 4 тексте видно. 7 дней я буду изливать дождь. Это первое. И второе. Через 7 дней я буду 40 дней и 40 ночей изливать дождь. Вот такой свет. Друзья, ну а как на другие вопросы иметь свет? Ну хорошо, Господи, ты через 7 дней будешь изливать дождь. А у меня есть такие переживания, но я бы сказал, а хватит ли мне пищи, чтобы сохранить животных? Ты же мне повелел животных хранить. И животных сохранить, каждый вид, каждую особь, еще по парочкам. А сколько мне надо пищи собрать, чтобы они не умерли с голоду? Друзья, это переживание, это все для Ноя закрыто. Он не знал, сколько он собирал. Господь от него скрыл, сколько надо каждому животному, каждой зверюшке, каждой скотинке, каждому присмыкающейся, чтобы остались в живых, так написано было. Ну, а еще с благоговением, но и не только с благоговением строил, я думаю, он с благоговением и пищу собирал. Все это с благоговением. А как животных собрать в ковчег? А как их расселить по этажам? А сколько мы будем плавать? Друзья, все эти вопросы остаются без ответа. А сколько плавать? А что, Бог предупредил Ноя, что ты будешь плавать чуть-чуть больше года? Ничего подобного. Ну, хорошо. А куда денется вся вода? Воды очень много. Все высокие горы спрятались под водой. На 15 локтей 7,5 метра. Вопросы можно умножать до бесконечности. А выдержит ли постройка? А если не выдержит? А если на какой-то пик наткнусь? Но когда тонет корабль, там СОС, вызов, там где-то поблизости берег. А здесь какой берег? Какой СОС? Друзья, как это все выглядит? Это все ложится грузом на ноги веры. Это все только на ноги. Мы ходим верою. Вот нашими ногами веры. А как жить по выходе из ковчега? Что будет на земле? Трудно сказать. Друзья, мы себе представляем, в какой постройке они плавали. Это огромный дом. Почти 100% мрак, потому что там окошечко сверху в локоть сведено. И вот в такой атмосфере, где душно, где и запахи, и звуки животных и так далее, друзья, это дело очень нелегкое. И кроме того, друзья, надо сказать, что это семейство пережило кошмар. Все живое погибло. Все родственники, все под водой. И кругом одна вода. Психологический груз. Все это ложится на ноги веры. Мы ходим верою, и Бог будет учить нас ходить верою, но много информации нам наперед не даст, чтобы мы учились ходить не видением, а верою. Давайте с вами посмотрим, друзья, вот сколько было света у Авраама, когда Господь ему сказал «пойди». Вот такой свет дал ему. «Пойди». И все. А что еще? Ничего. И Авраам пошел. Вопросы можно умножать, друзья, здесь до бесконечности. Ну, например, и Сара могла интересоваться. «Авраам, а ты точно слышал от Господа слова?» «Да, слышал». «А куда пойдем?» «Не знаю». «Ну, хоть в какую сторону, в каком направлении?» «Не знаю». Авраам вышел, не зная, куда идет. Друзья, я вот вышел из дома. Ну, направо или налево? «Не знаю». «А сколько будем ходить?» «Не знаю». «А назад вернемся?» «Не знаю». Друзья, на все вопрошания собственные или жены Авраам мог только сказать одним словом – «не знаю». Вера выходит в неизвестность. Друзья, тут нужна смелость. Праведник смел, как лев. Надо идти в неизвестность, в полный мрак. И тут нужна большая духовная смелость. И не только духовная. Он переживал за Сару, она была весьма красивая. Он переживал и за себя. Могут убить за Сару. Сару возьмут в гарем, а его убьют. Друзья, Бог скрыл, намеренно скрыл конечную цель, куда ему идти. Он не знает. Он не знает, населенная ли там земля или пустая. Но если пустая, с одной стороны, хорошо, а с другой – плохо. Что за люди, что за обычаи? Дикие обычаи. Уже до его слуха донеслось. Убивают людей. Мужей убивают, жен забирают. Легко. Мы ходим верою. Друзья, тут Аврааму нужна была вера, которая преодолевает родственные чувства. Оставь родню, которая преодолевает чувство привязанности, оставь место, насиженное место, да, ты там 75 лет, тебе каждый кустик знаком, тебе все дорого, потому что ты там Сару полюбил, оставь. Надо преодолеть страх смерти. Это все, друзья, ложится на ноги веры. Страх смерти. Преодолеть надо неизвестность. Я так сегодня, друзья, поразмышлял немножко, что вера формирует характер наш. Да. Каждый день выходить в неизвестность, то, друзья, мы должны преодолевать что-то и свой характер. И мы его должны переделывать, или лучше сказать, Господь нам переделывает наш характер. Из малодушных мы становимся твердыми. Из колеблющихся, переминающихся с ноги на ногу мы становимся твердыми. Ну, ребенок, пока первый раз пройдет, он сколько раз там упадет, на полусогнутых там, то в бок, то... А потом учится ходить. И это Господь будет с нами делать. Вера исцеляет от малодушия. Один брат как-то, вот я с ним побеседовал, он спортсмен. Брат-спортсмен. Ну, немножко не строит, да, брат-спортсмен. Ну, он спортсмен. Он, значит, занимался ходьбой спортивной, быстро ходить. Ну, а потом я с ним один раз побеседовал, потом встречаю его, по-моему, через пару лет. Я говорю, ну, как ты со своим вопросом, как со спортом? Да вот, а я с ним первый раз побеседовал, объяснил ему, вот, что спорт – это не христианское занятие. Вот. Ну, и он понял, почему. Я ему прочитал Филиппийцам вторую главу. Ничего не делайте по тщеславию, а весь спорт стоит на тщеславии. Ну, там еще и деньги тогда. Но в основном на тщеславии. Если там не получишь какую-то медальку, или там в газетку не пропишут, никто этим делом не сделает. Зарядкой будут заниматься. Ну, зарядка исключает соревнования. Вот. А спорт весь стоит на соревнованиях, на тщеславии, на гордости. Понял, Бог ему дал свет, что это делать не надо. Потом я его через пару лет увидел, и он пришел с армии, оказывается, еще и набрал группу детей и учит спорту. Работа его такая. Я говорю, ну как ты, ну понимаешь вопрос? Ты вот понимаю. Ну у меня такая работа. Что делать? Друзья, он имел свет, а первый шаг сделать не хочет и не может. И не может делать первый шаг. Нет веры. А понимает, что работа нехорошая. Кто крал впредь, не кради, делай своими руками полезной. Полезная. Я не знаю, сколько там пользы, если он деток учит гордости, тщеславии, учит побеждать. За это, знаете, очень сомнительная работа. И Господу не нравится такая работа, если мы калечим детей, ну пусть не своих, чужих, но калечим мы их, учим гордости. Я ему это хорошо объяснил, но бросить он не может. И мучается в душе, мучается. А первый шаг сделать не может. У Исаии первая глава. Смотрите, какой порядок. 16 и 17 текст. Перестаньте делать зло, но оставь свою работу. Не калечь детей. Перестаньте делать зло. 17. Научитесь делать добро, а потом я тебе покажу, как делать добро. Но сначала дает нам Господь свет на один шаг. Перестань делать зло. Друзья, если верующие выйдут из всех, побросают свои сомнительные работы и сомнительные все дела, друзья, насколько оздоровится атмосфера в мире? Верующих очень много. Если они действительно будут жить верою, то очень-очень лучше будет на планете. Но как верующий держится за такие свои сомнительные работы, за свои сомнительные служения, атмосфера в мире еще более осложнилась. Когда-то передо мной тоже вырос вопрос, мне надо было сделать шаг. И свет только вот под ногу, только ровно на один шаг. Дальше полный мрак. Я понял, что я по музыкальной части больше не могу работать. Хотя мне никто не объяснил, я сам понял, что это не мое дело, я уже верующий, работу надо бросать. А куда идти? Мне 40 лет, на станок поздно, профессии больше никакой нет. Ну, понимаю, что надо сделать шаг. Выйти из этой системы образования, делаю шаг в неизвестность. Легко? Не очень. Но вышел. К как только вышел, Господь сразу дал свет на второй шаг. Я устраиваюсь кочегаром, очень хорошая работа, унизительная, полезная, очень хорошо. Друзья, смотрите как. Оказывается, так Бог нас водит верою. И много света нам не даст. Давайте посмотрим. Давайте о Моисее тоже немножко побеседуем. Третья глава. Сколько имел света Моисей для того, чтобы повиноваться Богу? Третья глава. Исход. Десятый текст. Вот весь свет, который имеет Моисей. «Пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой». А это задание еще, наверное, сложнее, чем для Авраама. Аврааму надо было свое место оставить. А Моисею надо было вывести из Египта, где все цветет, где все вкусно, где все в изобилии, вывести нацию куда? В пустыню. Змеи, скорпионы, песок и так далее. Очень сложное задание. Получай свет. Выведи. Друзья, если бы Моисей пошел сразу, он бы имел только вот этот свет. Иди. Дальше я тебе все укажу. Сделай этот шаг в направлении Египта. Он не соглашается. Господу пришлось ему еще подсветить немножко дальше. Но как бы он вынуждает Господа. Господи, мне очень мало света. Ну, дальше мне немножко просвети. Просветил ему Господь дальше. Почему? Думаю, потому что очень сложное задание. Очень сложное. Подсвечивает. После того, как Моисей говорит, кто я? Ну, отказывается идти. Кто я? Я не пойду. Господь ему еще на один шаг дает света. Я буду с тобою, и вот тебе знамение. Знамение дает. Какое? Когда выведешь народ из Египта, совершите служение Богу на этой горе. Уже легче. Еще дает на один шаг света. Открывает наперед. Они послушают голоса твоего. И пойдешь ты, старейшины, Израилевы к царю египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так далее. 19 текст дает еще света. Знаю, что царь египетский не позволит вам идти, чтоб ты это знал. Друзья, а это уже как-то Моисею легче. В полную неизвестность идти очень трудно. Это надо иметь огромнейшую веру. В полную неизвестность Моисей не рискнул. И Господь ему просвечивает дальше. «Простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». И, наконец, еще свет на один шаг. «Дам народу милость в глазах египтян. Когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Ну, золото и серебро потом пойдут для скинии. Друзья, в общем, света Моисею теперь больше, чем на один шаг. Но это Господь не всегда так делает. Почему? Он будет учить нас ходить верою. Давайте посмотрим книгу Иисуса Навина. Сколько имели света священники? Третья глава Иисуса Навина, 13 текст. Друзья, здесь весь свет. Как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода становится стеною. Друзья, ну, давайте себе представим, ну, так мысленно мы тоже около Иордана, да? Вот Иордан. Здесь написано: выступает из всех берегов. Ну, это период максимального полноводья. И вот стоят священники около воды. Господь будет делать чудо. Чудо это надо сделать. Почему? Седьмой текст нам открывает, для чего нужно чудо. Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять Тебя через чудо. Прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с Тобою». Нет, это не интеллектуальные знания, а это знание того, что Бог присутствует, что я буду с Тобою. И они увидят, что я с Тобою. Это такое очень важное знание. Как я был с Моисеем, так я буду с Тобой. Друзья, через чудо Бог утверждает авторитет Иисуса Навина в качестве вождя, и они узнают это не откуда-то там из каких-то источников, они это узнают из собственного опыта, они своими глазами увидят это чудо. И еще, друзья, это знамение, оно должно было укрепить веру Израиля, что брань народа израильского, она согласна с волей Божией, что Господь на стороне Израиля в этой войне. Ну и, наконец, 4 глава, 14 текст написано: «В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля». Вот для чего нужно было чудо. «И стали бояться Его, как боялись Моисея». Ну, в самом деле, друзья, авторитет Моисея был огромнейший. А Иисус Навин – новый человек. И в течение короткого периода, друзья, весь Израиль смотрит на Иисуса Навина. Теперь авторитет не только Его как вождя, но и авторитет как духовного главы. Смотрите, «стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его». Авторитет Иисуса Навина велик. Вот для чего чудо. Теперь стоят священники с ковчегом. Иордан глубокий. За что? Какое условие? А условие такое: как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа Владыки всей земли, ступят в воду, как только они сделают первый шаг, начнет расти стена. И они это увидят. Друзья, они делают первый шаг, и стена начинает расти. Так самый трудный – это первый шаг. Труднее быть ничего не может. Помню, редактировали сборник. Хоровой сборник редактировали. Собрали литературу. Графика первобытная. Язык незнакомый. С чего начинать? Самое трудное. Несколько человек у нас было, 5-6 человек. Не отказались от труда. Начали делать. Я говорю: давайте попробуем исправлять ошибки красным. Исправили первую страницу, красного больше, чем черного. Тупик. Но первый шаг сделан, мы поставили ноты. Первый шаг сделан, теперь мысль у меня. Я говорю: друзья, вы знаете, так дело не пойдет. Каждое произведение будем переписывать собственноручно. И там будем замазывать, еще раз переписывать. Некоторые произведения переписывали по 3, по 4 раза. Замазка уже толстым слоем, уже там комьями лежит. И Господь постепенно открывал, что дальше делать. Давал свет на второй шаг. И шло, и шло, и шло. Все до конца высветил. Вот так, друзья, Господь исцеляет от малодушия. Вот так выпрямляет ноги веры. Ну, теперь весь свет такой. Священники должны сделать шаг с ковчегом, они это понимают, ковчег не должен утонуть. Они делают шаг в воду. А дальше что? Но они так думают, ну хорошо, но мы будем идти, а дальше что? А дальше же вот так. Они еще стоят на берегу. Ну хорошо, а если мы встанем на середине? Ну ладно, встанем. А кто будет стену держать? А как мы будем стоять под этой стеною? Я не знаю, сколько десятки или сотни метров стена стояла, трудно сказать. Но стена стояла. Друзья, теперь надо было еще один вопрос решить. Ну хорошо, а сколько будет эта вода стоять? Ведь не сказано, чтобы Израиль перебегал в панике быстрее. Нет. Весь народ перешел, да, спокойно, ну, как бы спокойно, ну, так вот переходил. А сколько народа? Народ переходит, а эти стоят. Друзья, это нелегко стоять на середине Иордана. Очень нелегко. И еще и твердую ногою. Друзья, вот так Господь учит нас ходить верою. Вот пришла необходимость для деток фортепианный сборник писать. Вопросов много. Ну что делать? А как быть с крупной формой? Соната, ронда, вариации. Как быть с полифоническими формами, там прелюдия, фуга и так далее? Как быть с этюдами? Друзья, все это трудный вопрос. Но самое трудное – это поставить листик на пианино, карандаш, резинку и начинать писать. Вот так первую песенку написал, потом дальше, больше. Друзья, через некоторое время лежит перед глазами сборник. Для фортепиано, для детей. Но самое трудное – это сделать первый шаг. Для ребенка самый трудный шаг – это первый. А мы с вами дети Божьи. И Господь учит, и будет нас учить, пока не научит ходить верою. Давайте посмотрим первую книгу царств. 16 главу, здесь мы найдем такие слова. «Я укажу тебе, что делать тебе». Я укажу. А ты делай первый шаг. Какой? Господь Самуилу говорит, иди и помажь над Израилем вот одного из сыновей Иссея. Друзья, намеренно скрывает, кого помазать. У Иисея не один сын. Самуилу не хватает света. Господи, ну, еще на один шаг вперед мне дай света. И сказал Самуил, как я пойду, Саул услышит и убьет меня. Но вообще-то он должен был сразу идти, да, без вопроша. Господь говорит, пойди. Пока шел бы и получил бы свет на второй шаг. Ну вот, еще на один шаг свет просит. Господь дает. Как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. Первый шаг, какой делает Самуил, идет к стаду. Идет к стаду, берет теленка. А потом уже легче. Я укажу тебе, что тебе делать. Друзья, вот такой принцип. Да. Мы ходим верою. Ты начинай, а я потом тебе укажу. Не малодушничай, начинай. И вот он, один к нему подходит сын, другой, все подошли. Теперь Самуил как бы руки разводит. Сыновья кончились все. А кого же я помазывать буду? Господь мысль дает, а ты спроси его, может быть, у него еще есть. Может, у тебя еще есть сыновья? Есть. Но он меньше, он там в стаде, он пасет там. И привели. Друзья, у меня вот такой вопрос. А разве трудно Господу сказать, пойди к Иессею и помажь Давида? Он младший, он в поле. Разве трудно? Не трудно. Но насколько легче Самуилу? Он уже будет иметь свет достаточно далеко, ничего подобного. Каждый подходил, и всех Господь говорит, нет, этого я отвергаю, этого я отвергаю. А не проще ли сказать, да ты знаешь, я всех отвергаю, а вот Давида помажу. Чтобы научить нас ходить верою, Господь не будет так поступать. А даст нам света только на чуть-чуточно, на один шаг. А дальше ожидай. Вот так, друзья, Господь нас привязывает к себе, чтобы мы учились полагать не на собственные знания, не на собственные запасы, не на глаза на свои. Друзья, вот так. Держаться Его за руку, вот, ожидать Его. Господь может в любой момент и справа, и слева появиться, откуда угодно. А это духовное напряжение. Смотреть, Господи, ну, когда ты вмешаешься, когда ты мне еще подсветишь на один шаг? Друзья, вот так мы сближаемся с Господом, или лучше сказать, Господь нас к себе приближает через это. И нужны сильные ноги веры, чтобы сделать первый шаг. Друзья, давайте посмотрим, как этот принцип действует, как Господь нас учит ходить верою. Евангелие от Матфея, 2 глава, 13 текст. Матфея 2:13. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань!» Давайте посмотрим, сколько света имеет Иосиф. «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет». Друзья, смотрите, весь свет. Указал Господь направление. В какой город – неизвестно. Как там жить – неизвестно. Сколько времени там быть, ничего не известно. Но зато известно, доколе не скажу тебе. Вот свет. Я думаю, вот они, Мария с Иосифом, наверное, каждую ночь ожидают, ну, наверное, в эту ночь, ангелки, нам подсветишь еще на один шаг. Наверное, в эту ночь. Друзья, я не знаю, сколько ночей там они были, потому что ночью во сне ангел говорил с Иосифом. Почему с Иосифом? Потому что он хранитель семьи. А 19 текст читаем. «По смерти же Ирода ангел Господень во сне является уже второй раз». Смотрите, как ангел обещал, так он делает. Второй раз. Еще свет имеет Иосиф на второй шаг. «Встань, возьми младенца, матерь его, и иди в землю Израилеву». Опять вопросы. А в земле Израилевой тысячи городов, тысячи селений. Куда? Пока без ответа оставляет Господь этот вопрос. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, вот уже и на третий шаг получил. Друзья, смотрите, когда Господь никогда не опоздает и вовремя даст света, но самое трудное – увидеть этот освященный пятачок и поставить туда ногу. Это самое. Друзья, если бы Иосиф не рискнул это сделать, пойти в неизвестную страну с младенцем, с матерью, друзья, от наших решений, которые мы сегодня принимаем, зависит очень много. И не только наше, но и тех, которые с нами. Давайте посмотрим Деяния апостолов. Последний пример возьмем. Деяния апостолов, 9 глава. В 6 тексте здесь найдем такие слова. «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. И иди верою, а там узнаешь, что тебе делать». Друзья, легко это сделать Савву? Очень легко. Он слепой, он ничего не видит. И надо ему идти в чужой город. Никого у него там нет. Кто его будет содержать? В каком доме он будет жить? Да кому он вообще нужен? Слепой. Я как-то шел у нас там вот в Самаре по железнодорожному мосту. Идет человек с палочкой. А у него весь лоб разбитый и пиджак в крови. Ну, разговорились. Он говорит, я хожу как-то быстро, уверенно, уже дорогу знаю. А на этой дороге вырос автомобиль стоячий. У него палочка пошла под автомобиль и об борт разбил себе. Друзья, Савл слепой. Савл ничего не видит. Он не знает, сколько он будет слепой. До конца ли жизни он будет слепой. А вот ты иди. Иди слепой, иди в незнакомый город. А как будешь жить? Ты иди. Ты иди. Иди верою. Друзья, не лучше ли развернуться и пойти в Тарс? Там у него родственники, там свои. А потом он очень любил израильский народ. А это Сирия. Иди. Сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Друзья, вот такой принцип. Сначала зелень, потом колос, потом спелое зерно в колосе. Сначала свет на один шаг, потом на другой шаг. Вот так Господь нас учит ходить верою. Друзья, до какого времени Господь будет учить нас ходить, пока мы не научимся ходить? До последней минуты нашей жизни Господь будет учить ходить верою. И мы с вами дети будем, дети. До последней минуты жизни мы будем дети. И Он нас будет учить ходить верою. В любой обстановке Дитя Божие имеет право, преимущество и наслаждение учиться ходить верою. В любой обстановке можно достигать высоты веры. В любой обстановке. И в нашей. И пусть Господь благословит не малодушничать, не колебаться, не сомневаться. Видя свет, делай первый шаг. Если бы священники стояли бы перед Иорданом и ждали, когда вырастет стена, они бы и сейчас там стояли. Делай первый шаг. Я тебе не дам света на второй, пока ты не сделаешь первый. Думаю, друзья, такой принцип. Вот так Господь нас учит ходить верой. Пусть Господь благословит нас. Аминь.
Я до Тебе всім серцем ось лину, Ісусе, так як спрагнений олень до вод джерела. Ти до мене у горі виходиш назустріч, і твій ангел хоронить у тіні крила.
Насолоди без тебе не мав би я в світі, у журбі пролітали безрадісно дні. Я бажаю життя це дочасне прожити, лиш для тебе мій спаси і тільки в тобі.
Я для тебе, Ісусе, готовий віддати всі найкращі пориви моєї душі. Ти мене не оставив самотньо страждати в найстрашніші хвилини в моєму житті.
Я про тебе бажаю з глибин мого серця, мій Ісусе, складати похвальні пісні про Голос. всі години твої передсмертні. Про страждання, про рани, про смерть на хресті.
Хоч за тебе прийдеться не раз перенести тяжке горе, страждання і біль на землі. Я бажаю до смерті Христа свого нести і від чистого серця служити тобі.
Насолоди без тебе не мав би я в світі. У журбі пролітали безрадісно дні. Я бажаю життя це дочасне прожити. Лиш для тебе мій спасий тільки в тобі. Я про тебе бажаю з глибин мого серця, Ісусе, складати похвальні пісні. Про голгофські години твої передсмертні, про страждання, про рани, про смерть на хресті.
А мы доверились Богу. Эдуард Майер, глава многодетного семейства, вернулся с работы. Подхватив малышку на руки, он опустился в кресло. «Устал?» — сочувственно спросила его жена. «Да, милая, немного. Но отдохни, и будем ужинать». Ласково сказала она и, накрывая на стол, спросила. «Ну и что там с огородами? Слышно что-нибудь?»
«Да, завтра нарезать землю будут. Я, по всей видимости, тоже поеду на поле».
«Хоть бы нам на ровном месте участок достался».
«Дорогая, ну Бог же знает, что для нас лучше. Доверимся Ему, а Он сделает, как нужно».
Уже несколько дней Майеры молились, чтобы Господь усмотрел необходимый для семьи участок земли, где можно было бы посадить картошку. Утром Эдуард ушел на работу, уверенный, что Господь все устроит. Работал он на большом чугунно-литейном заводе. Каждую весну завод за определенную плату предоставлял рабочим вспаханную землю. Участки нарезали по спискам, кому где попадет. «Добрый день, Эдуард! Ну и где же нам досталась земля?» — спросила Элина, когда муж переступил порог.
«На бугре».
«На бугре? Ой-ой-ой! Что же мы будем делать? Как мы там будем поливать?»
Вода для поливов огородов текла из труб по канавам, и направить ее на бугор было просто невозможно. «Не переживай раньше времени», — поспешил успокоить жену Эдуард. «На бугре ведь тоже кто-то должен сажать. Не нам, так кому-нибудь другому достался бы этот участок. Бог знает, что делает. Будем надеяться на него, а не унывать».
«Тебе хорошо? Ты такой спокойный!»
«Да и ты успокойся, дорогая. Все будет как нельзя лучше. Бог ведь слышит наши молитвы».
«Ой,
Общая посадка картофеля была объявлена на первую субботу и воскресенье мая. На эти дни администрация завода выделила для каждого цеха транспорт, чтобы всех желающих организованно отвезли на поле. А кто не мог поехать со всеми, тот добирался в поле самостоятельно. В субботу все семейство от мала до велика встали раньше обычного, готовые к выезду в поле. Отец перед молитвой сказал: «Дети, сегодня нам предстоит серьезная работа. Участок у нас большой, как и семья, и посадить картошку мы должны за один день. Знаете почему?»
«Конечно знаем, папа, потому что в воскресенье мы на собрание едем», — ответил кто-то из малышей.
«Потому что работать в воскресенье грех», — добавили старшие.
«Совершенно верно. А чтобы успеть сделать все за один день, нам нужно усердно потрудиться. Сейчас попросим у Господа сил и мудрости на вашу работу. Попросим, чтобы Он благословил семена и землю, и чтобы дал хороший урожай».
Молитва семейства была услышана. Картошку посадили дружно, с песней, в надежде, что Господь вырастет посаженное. В той местности, где жили майеры, лето было жарким и бедным на дожди. Огороды нужно было поливать. Делали это тоже организованно. У каждого цеха был свой график полива. Когда на огородах зазеленели всходы, люди стали чаще поглядывать на небо в ожидании дождя. Но его все не было.
«Эдуард, ты узнал, когда наша очередь поливать?» — спросила Элина у мужа.
«Узнал».
«Когда?»
«Завтра».
«В воскресенье?»
Глаза Элины округлились.
«Что же нам делать? Земля ведь такая сухая!»
За ужином Эдуард молчал. А Элина взволнованно говорила, что земля сильно пересохла, и картошка не вырастет, если ее вовремя не полить.
«Ну так как? Поедем на огород?» — тихо спросила она под конец.
Дети смотрели то на мать, то на сосредоточенного отца и ждали, что он скажет.
«Поедем?» — уверенно ответил Эдуард. «Только не в воскресенье. В воскресенье наше место среди святых. Туда мы и поедем».
«Ох, я согласна с тобой», — вздохнула Элина. «Но что будет с картошкой? Такая жара стоит».
«Будем молиться и надеяться, что Господь все усмотрит. Но поливать огород в воскресенье не поедем», — решительно сказал муж.
Утром майеры всей семьей поехали на богослужение, в то время как рабочие из цеха, где работал Эрнст, поливали свои огороды. День был жаркий и душный, но к вечеру подул ветер. На небе появились облака. Ночью ветер усилился, грозно зашумели деревья, молнии одна за другой разрывали ночное небо, покрытое тяжелыми грозовыми тучами. Глухие раскаты грома раздавались все ближе и ближе. Наконец, по стеклам забарабанили первые крупные капли. И через несколько минут барабанная дробь перешла в шум сплошного потока воды. Дети майеров мирно спали, а родители, стоя на коленях, благодарили Бога за услышанные молитвы.
«Это же настоящее чудо!» — восторгался Эдуард. «Действительно,
Бог не оставляет без внимания тех, кто надеется на Него. В понедельник утром Эдуард с женой поехали в поле посмотреть картошку. Печальная картина открылась их взору. Кусты картофеля прибиты к земле и затянуты грязью. А поднявшись на бугор, они увидели, что их огород совсем не пострадал. Земля хорошо промокла, а зеленые кустики весело поднялись после дождя, радуя глаз своей свежестью. Многие с завистью смотрели на участок Майеров и говорили: «Как хорошо, что они в воскресенье не поливали!» А другие добавляли: «Повезло же им, что огород на бугре достался!» «Секрет не в том, где наш участок находится», — отвечал Эдуард. «Мы молились Богу и надеялись на Его милость. Воскресенье дано нам для отдыха и прославления Бога. И мы считаем, что работать в этот день — грех. А участок на бугре? Так весной никому не казалось, что это хорошо. Все хотели на ровном месте получить землю. Бог благословил нас, и кто осмелится сказать, что это не так?»
«Учись у солнца жизнь дарить и свет, и каждому с любовью помахать, но на любовь не ждать любви ответ. Кто может солнцу что-нибудь отдать? Но на любовь не ждать любви
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Аркадия Михайловича Гантовника «Ходить верою, а не видением». Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!